Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия в понедельник седмицы 19 по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Сегодня Русская Церковь торжественно совершила празднование представления преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России Чудотворца. Продолжает нашу программу профессор Московской Духовной Академии, архимандрит Платон Игумнов о вкладе преподобного Сергия Радонежского в русскую национальную историю. Продолжит нашу программу архивная запись преснопамятного Владимира Леонидовича Махнача, который он открыл в свое время цикл, посвященный 600-летию преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Сергий и великий князь Дмитрий Донской. Это архивная запись от 6 октября 1991 года. Очередная передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Новый мученик Святой Руси» святитель Афанасий Сахаров продолжает нашу программу и завершит ее литературная страничка. Очередная глава из книги «Записки игумении Таисии». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 16 зачало, 4 глава, стихи с 37 по 44. «И разнесся слух о Иисусе по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симона была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан, и проповедовал в синагогах галилейских». Христос являет себя исцелителем болезней. Только что он изгнал нечистого духа из человека в синагоге, показав, что он пришел поразить корень всех наших бед, вражду дьявола против рода человеческого. А теперь поражает один из главных побегов, произрастающих из этого корня, телесные болезни. Наш Господь вынимает жало из них. Из всех телесных болезней в те времена самой распространенной и наиболее опасной была горячка. И мы видим, как Господь исцеляет от горячки одним произнесенным им словом. В Евангелии сказано, что Он запретил горячке, подобно тому, когда этого запретил нечистому духу. Это произошло в доме Симона Петра. Исцеление получила теща Симона. Христос щедро отплачивает за оказанное ему гостеприимство. Те, кто с любовью принимает Господа в своем сердце и в свой дом, никогда не останутся в убытке. Он приходит с исцелением, но мы должны также увидеть, что семьи, которых посещает Господь, не обязательно будут защищены от болезней. дома, на которых почивает особое Божие благоволение и благословение, могут подвергаться общим для всех бедствиям жизни, и благочестивых людей не минуют порой самые ужасные несчастья. Теща Симона страдала от сильной горячки, очень мучительного, угрожающего жизни недуга. Ни в каком возрасте мы не застрахованы от болезней. Когда наши близкие болеют, мы должны обращаться прежде всего ко Христу, верой и молитвой ходатайствуя за них пред Господом, и просили Его о ней. Христос проявляет нежную заботу о Своих, когда они в беде и болезни, и, подойдя, Он склонился над ней, исполненный сострадания, и исцелил ее. У Него была и до ныне есть державная власть над всеми телесными болезнями. Исцеления Господни чудесны, они совершаются в одно мгновение. Она тотчас встала и служила им. Когда Христос посылает нам выздоровление, продлевает нам жизнь, лучше сказать, дает нам новую жизнь, Он надеется, что наша жизнь станет действительно новой, и что мы употребим этот дар более чем когда-либо на служение Ему. Если Господь запретил нашим недугам, и мы встали от одра болезни, мы должны начать служить Иисусу Христу. И те, кто служит Христу, должны быть готовы служить всем, кто Его, ради Христа. Она служила им, не только Ему, исцелившему ее, но и им, просившим Его о ней. И мы слышим далее о многих других чудесах, которые совершил Христос. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Это было при захождении солнца, вечер того субботнего дня, который Господь провел, проповедуя в синагоге. Как избыточествует Он добрыми делами, так и нас зовет всю жизнь учиться добру, даже до захода солнца. Он исцелил всех, имевших различные болезни. Для каждой болезни у Него было свое лекарство. Знаменем исцеления было возложение рук на болящего. Он исцелял своей собственной силой. Он изгонял бесов из многих, так что они выходили с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А Он запрещал им сказывать, что Он Христос. Одно только умное знание, которое имеют и бесы, о том, кто такой Христос, не имеет смысла. Каждый призван встретиться в истине со знамениями, которые Он совершит, с Его крестом и воскресением. И Господь уходит из Капернаума. Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. Он пребывает в пустынном месте наедине с Богом, научая нас поступать так среди самого напряженного общественного служения. Никогда, говорят святые отцы, человек не бывает менее одинок, чем часы такого одиночества. Именно в этом смысле монах — это тот, кто один. Пустынное место — не пустыня, если мы со Христом. И народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Служители Божии не должны унывать, когда кто-то отвергает их. Есть другие, для кого Слово Христово дороже всего на свете. И Господь сказал им: «И другим городам я должен благовествовать Царствие Божие, ибо на то я послан». Свет благовестия Христова будет распространяться повсюду. Хотя Господа с любовью принимают в Капернауме, Он должен идти дальше. Те, кто сподобляется услышать слово Святого Евангелия, должны желать, чтобы и другим дана была эта милость, а не удерживать благовестие спасения только для себя. Хотя проповедь Господа в этом городе принесла большой плод, Господь не связывает Себя одним местом или одним народом, но всюду, где двое или трое собираются во имя Его, Он посреди их.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Продолжает нашу программу профессор Московской духовной академии, архимандрит Платон Игумнов о вкладе преподобного Сергия Радонежского в русскую национальную историю.
Ежегодно 25 сентября по юлианскому календарю, 8 октября по новому гражданскому календарю, церковь торжественно отмечает день представления преподобного Сергия Игумена Радонежского. Преподобный Сергий является ключевой фигурой в истории русской святости. Это любимый святой нашего русского народа, православного народа. В чем особый смысл миссии служения преподобного Сергия? Вот если мы сделаем ретроспективный взгляд в историю России, мы увидим, что Россия в своей истории переживала духовное влияние Византии, и было два таких важных исторических периода, когда Россия испытывала на себе духовное влияние Византии. Первым таким периодом был тот исторический момент, когда Россия приняла православную веру от Византии. Россия приняла от Византии православную веру, и семена христианской веры зашли на Руси, как отмечает Глян Михайлович Прохоров, классически ясный по своему стилю, величественной в своем достоинстве, одохотворенной по своему содержанию культурой Руси киевского до монгольского периода. А второе — духовное влияние Византии, религиозное влияние Византии на Русь, связано с эпохой преподобного Сергия. Это XIV век. XIV век является важным веком для всего православного мира. В Византии ведутся споры о природе Божественного Света, богословские споры. И сторонники Григория Паламы ведут полемику со своими оппонентами, отстаивают православное учение о нетварном Божественном Свете, отстаивают учение о том, что человек уже здесь, на земле, способен стать причастником Божественного Творческого Света. Ведь оппонентами святителя Григория Паламы были западные гуманисты. Они не отрицали идеи христианства. Они не отрицали идеи будущего всеобщего воскресения. Но они не соглашались с мнением святителя Григория Паламы, с учением вообще Восточной Православной Церкви, о том, что обожение человека, приобщение к Божественной благодати, приобщение к Фаворскому Свету, созерцание Фаворского Света, возможно, уже здесь, на земле. И в Византии в XIV веке проводятся церковные соборы, на которых утверждается учение святителя Григория Паламы. И в этом отношении святитель Григорий Палама является великим вселенским учителем, учением которого ознаменовалась принципиально новая эпоха в жизни Православной Церкви. Была эпоха тринитарных споров, была эпоха христологических споров, и вот, наконец, новая богословская эпоха, которая завершается торжеством православия в лице Григория Паламы, который утверждает учение о нетварной Божественной благодати, о возможности человека приобщения к этой нетварной Божественной благодати, о возможности обожения человека этой нетварной Божественной благодатью. Россия не участвовала в богословских спорах, которые велись в Византии относительно нетварной природы Божественного Света. Но Россия реагировала на это духовное возрождение, которое охватило Византию, Балканский мир. И Россия реагировала на все это паламитское возрождение своей духовной жизнью, своей монашеской жизнью, своим церковным искусством и подвижнической жизнью. И вот в этом плане личность преподобного Сергия является ключевой, потому что преподобный Сергий явился в истории русской святости проводником идей паламизма. Он свой храм, который строит в подмосковной глуши, посвящает живоначальной Троице. Его топор одиноко застучал подмосковной лесной глуши, ознаменовав духовное строительство новой России. И в России создаются храмы в честь Живоначальной Троицы, в честь Преображения Господня, начиная с эпохи преподобного Сергия. В тематике росписи тоже преобладает тема Преображения Господня, тема озарения Божественным Светом. Эта тема присутствует в творчестве учеников преподобного Сергия и творчестве преподобного Андрея, и творчестве Прохора Сгородца, и других иконописцев, которые являли в своем иконописном творчестве умозрение, богословие в красках и линиях. Так что можно считать, что личность преподобного Сергия является ключевой личностью. Преподобный Сергий стоит у истоков новой России и нового периода русской цивилизации. Он стоит на грани двух эпох, до него была Древняя Русь, а после него, по существу, уже начинается Новая Россия. Хотя любая хронология – вещь относительная, но вот здесь мы видим действительно судьбоносное значение преподобного Сергия. Преподобный Сергий – это человек особой судьбы, особого божественного избранничества, потому что он достиг святости. А святость – это и высший суд над всем сущим. Преподобный Сергий происходил из боярской среды, аристократической среды. Ему было присуще особое благородство, особое утонченное чувство восприятия мира. И хотя мы отделяем ценности религиозного плана от других ценностей, но при подобности идеи все гармонично сочеталось. Обычно мы говорим, что вот есть эстетические ценности. Эстетика – это наука о законах творчества вообще. Есть ценности нравственные, есть ценности интеллектуального порядка, которые заключают в себе познание, информацию. И каждому из этих типов ценностей соответствует свой определенный психологический тип – художник, герой, гений. И обычно говорят, что святой – это не художник, и не герой, и не гений. Он святой. Действительно, преподобный Сергий святой, но в нем гармонично все сочеталось. И он, конечно, в полном смысле может быть назван художником. Не только потому, что он был духовным руководителем своих учеников, не только потому, что в кругу его учеников были иконописцы, не только поэтому. Он художник в том смысле, что он является учителем аскетики, аскезы. А аскетика – это искусство из искусств и художество из художеств. Потому что человек сам себя духовно преображает в аскетическом подвиге, в аскетическом делании. И вот в облике преподобного Сергия мы видим эту удивительную гармонию, удивительную симметрию, то сияние святости, которое дает основание говорить о его богоподобии, богоуподоблении. Не случайно он относится к лику святых, которые носят имя преподобные. То есть это высшее воплощение, которое достигали святые угодники Божии, в реальном воплощении, в актуальном воплощении своей жизни, богоподобие. Но преподобный Сергий также и герой, потому что он совершает нравственный подвиг, он удаляется в пустыню, а жизнь пустыни требовала огромного напряжения нравственных сил, нужно было стойко переносить все тяготы пустынической жизни, и голод, и жажду, и летний зной, и зимнюю стужу, и осенние дожди, и разлив вешних вод, нужно было переносить ему монастырскую скудость и вообще суровое житие. Но к этому ко всему еще добавляется духовный фактор. Это борьба со страстями и борьба с темными силами. Эта борьба очень красочно описывается в житии преподобного Сергия. Преподобный Сергий жил в лесной глуши, где были и крики диких птиц, и вой диких зверей, а кроме того были еще и духовные видения, ужасающие, потрясающие, которых мало кто из людей может выдержать. Так что любой святой, и в данном случае преподобный Сергий, это еще и герой в нравственном смысле. Но нравственный подвиг преподобного Сергия связывается также и с его особым служением России, с его особой политической миссией в жизни России, потому что преподобный Сергий жил в эпоху темного владычества татар, и он явился одной из ключевых фигур, которая олицетворяла возрождение русского национального самосознания. Преподобный Сергий благословил святого благоверного князя Дмитрия на выступление против Мамая, против его завоевательного похода на Русь. Конечно, не следует рассматривать этот эпизод в истории России, столкновение России с Ордой, как некое столкновение двух народов или двух наций. Потому что, с одной стороны, в России не было общенационального единства. Рязань и Тверь были врагами Москвы. А с другой стороны, и в Орде велась междоусобная брань. И Мамай не был ханом. Он был узурпатором власти. И своим походом на Русь он хотел упрочить свое политическое положение. Но в войсках Мамая были и генуэзцы, знаменитая генуэзская пехота. То есть это был поход очень разнородный в этническом смысле. Все, кто хотели захватить легкую добычу, все участвовали в этом походе. Но главное значение благословения преподобного Сергия заключается в том, что он способствовал объединению русских земель вокруг Москвы, что он способствовал возрождению духовного единства, возрождению нравственного самосознания. Потому что самая главная сила в жизни любого народа – это духовная сила, нравственная сила. И преподобный Сергий называется Ключевским, нашим знаменитым историком Василием Осиповичем Ключевским, воспитателем русского народа, духовным воспитателем, нравственным воспитателем русского народа. Преподобный Сергий осуществлял миротворческую миссию. Он примирял враждующих князей. Он совершал с этой целью поездки и в Рязань, и в Нижний Новгород. Так что служение преподобного Сергия носило не просто нравственный характер, но и нравственно-патриотический характер. И, наконец, преподобный Сергий не только обладает чертами гения, который проявился в его святости, не только воплотил в своей жизни нравственный подвиг и поэтому является героем, он является и гением. Любой святой — это, прежде всего, гений. Гениальность преподобного Сергия в его смирении, в его кротости, в его любви, в его наставлениях. Это были устные наставления. Хотя преподобный Сергий был образован, его житие присутствует о том, что он обучался в школе. Он мог быть главой русской церкви, он мог быть преемником святителя Алексея Московского, но по своему глубокому смирению, по своей великой кротости, которая является высшей мудростью, высшей гениальностью, он отказался от высокого церковного служения. И святитель Филарет Московский, оценивая роль преподобного Сергия в истории русской церкви, говорил, что своим отказом от высокого первосвятительского сана преподобный Сергий удостоился по смерти быть духовным вождем не только русского народа, но удостоился быть и духовным наставником, покровителем великого сонма иерархов нашей церкви. И когда в праздник преподобного Сергия в Троицкую обитель съезжается множество иерархов нашей церкви во главе с ее предстоятелем, нашим пресвятителем, святейшим патриархом московским и всей Руси Алексеем, мы в сиянии этого торжества видим как бы видимое, зримое подтверждение вот этой великой мысли святителя Филарета Московского.
Продолжит нашу программу архивная запись преснопамятного Владимира Леонидовича Махнача, который он открыл в свое время цикл, посвященный 600-летию преподобного Сергия Радонежского. «Преподобный Сергий и великий князь Дмитрий Донской». Это архивная запись от 6 октября 1991 года.
25 сентября нашего православного календаря, а по западному календарю, которым мы пока пользуемся, 8 октября, память представления преподобного Сергия игумена Радонежского. У него 2 дня в календаре. Но даже если бы у преподобного Сергия было и 202 дня в календаре, то на каждый день нашлось бы о чем поговорить. Поговорить о не просто о подвижнике, о великом святом, но и о святом, ведь его современниками были многие святые, именем которого по праву называется эпоха. И вот с этой эпохой, вы все помните, связана Куликовская победа. И уж понятное дело, все у нас, даже школьники теперь знают, что князь Дмитрий ездил к преподобному в неуверенности, перед походом на Куликово поле, ездил за благословением на это побоище, на этот ратный подвиг, на эту победу. То есть, иными словами, конечно, Куликово поле имело колоссальный христианский смысл. Это было, по сути дела, подлинное рождение православной России, немыслимое без Куликова поля. Но это, естественно, и исторический факт, факт нашей культуры, факт нашей политической истории. И вот сегодня мне хотелось вспомнить еще об одном участии преподобного в большой политике своего времени. Известно, что в 70-е годы XVIII века противостояние Великого княжества Владимирского, во главе которого тогда стоял московский князь Дмитрий, и потом будут только московские князья, и Великого княжества Литовского, точнее, Великого княжества Литовского и Русского, как оно называлось, в княжение великого князя Ольгерда, было значительным, не всегда воинственным, чаще даже не воинственным, но это было соперничеством. Во многих книгах можно прочитать о попытках литовских великих князей разорвать русскую митрополию, создать себе отдельного митрополита. Этому противились русские святители. Кто бы они ни были, они были весьма разноэтничны. После русского Кирилла святой Максим был грек, святитель Петр — русский галичанин с крайнего юго-запада русской земли, его преемник святитель Феогност — снова грек, а Алексий — первый москвич, Киприан, болгарин, Фотий — снова грек. И в отношении попыток разделения русской церкви это как бы один человек, их точка зрения, их политика не только не менялась, она не имела нюансов. Странно было бы предположить, что они выполняли чей-то политический заказ. Ну, тогда, по крайней мере, греки должны были выполнять константинопольский политический заказ, галичане своих галицких правителей, в конце концов, литовский, а москвич Алексий единственный выполнять политический заказ Владимирской Руси. Но это было не так. Ибо смысл в этом был выше политики даже самых лучших, самых благочестивых князей того времени. Князья выполняли свой долг, долг правителя, святители же мыслили столетиями. Они создавали будущее православное царство на смену угасающему Царьграду. И вот в борьбе с этой линией константинопольских патриархов и киево-владимирских митрополитов Литва стремилась заполучить своего особого митрополита. Но большинство из вас, скорее всего, не обратили внимания на то, что один раз такую попытку совершила Москва. И совершил не кто-нибудь, а один из любимейших наших героев, князь Дмитрий Иоаннович, будущий донской победитель. В 70-е годы уже ясно означилась глубокая старость святителя Алексия Московского. Естественно, вставал вопрос о преемстве. И вот тут-то Дмитрий пытается создать своего московского митрополита. Иными словами, Дмитрий Иванович становится на пути православного решения этой проблемы. Навязывая в преемнике угасающему Алексию своего, быстро сделавшего придворную карьеру, духовника, попа Михаила, заставив постричь его с возведением сразу же в сан архимандрита, пострижение был, видимо, Дмитрий, но русские хроники никогда не назовут его Дмитрием, а только Митяем, пренебрежительно, как обычно монахов не зовут. Выдвигая Митяя, о чем есть замечательный памятник наш, он опубликован, повесть о Митяе, выдвигая Митяя в преемнике Алексию, Дмитрий не заботился о преемстве митрополита всея Руси, всея России. Дмитрий заботился о собственном, удобном, политически близком митрополите. Он делал то же самое, что делал Ольгерд. Он стремился оторвать, если тот стремился оторвать западные русские земли от единой русской митрополии, то Дмитрий начал играть в иную игру, отрывал великорусские епархии от единой русской митрополии. Особенно обострилась коллизия, когда рано утром 12 февраля 1378 года почил в Бозе митрополит Алексий. Он не оставил Митяя преемником, он не сделал ему поддержки в Константинополе, но помешать было некому. Однако нашлось кому помешать. Бояре были с князем, все страшились чужого митрополита, потому что привыкли к здешнему московскому аристократу, сыну знаменитого московского градодержателя, боярина Федора Бяконта, которым был святитель Алексий, но восстало против черное воинство, восстали монахи. Восстали не силой, не политическими происками, но твердым неприятием, твердым нет. Преподобный Сергий, его племянник, преподобный Феодор игумен Симоновский, епископ Нижегородский, тоже святитель русской церкви, Дионисий, впоследствии он сам будет русским митрополитом, только совсем недолго. Несколько месяцев он не успеет в этом сане вернуться на Русь. Вот они, и, видно, многие другие, и Троица Сергиев монастырь, оказали противодействие Дмитрию, и Дмитрий проиграл. Возник вопрос. Но ведь правда же он у вас возник. А как же быть с прославлением Дмитрия? Ведь он же наш святой, святой благоверный князь Дмитрий. Святой, столкнувшийся мнением с другим святым, противодействующим ему. А так в истории бывало. В земной жизни все бывает, даже столкновение святых. Интересно другое. Дмитрий проиграл, и в похвальном слове, которое было составлено сразу по его кончине, кто-то из его современников, а слово это было широко известно, явно не сомневается в его праведности и, следовательно, в предстоящей канонизации его как благоверного князя. То есть здесь еще одна интересная мысль. Как бывает полезно ради вечного спасения, вечного блаженства иногда проиграть в этой жизни, выиграв у Дмитрия, не допустив Митяя на митрополию, преподобный Сергий, по сути дела, подарил сонму святых подвижников русских еще одного святого, Дмитрия Донского. Иначе было бы выиграй тогда, князь. Ну вот еще одно размышление к памяти преподобного Сергия. А их еще так много, никакого радиовремени бы не хватило, чтобы представить себе все оттенки бесконечной помощи, оказывавшейся преподобным русской земле. Вспомним одно напоследок. Есть народное предание, иногда народной мудрости стоит помнить. Сергий первый раз спас Россию при князе Дмитрия, второй раз — при Минине, а спасти должен троекратно. Может быть, мы приближаемся к тем временам, когда нам особо потребуется третий раз помощь?
Твой есть нас, спаси меня. Я грешен, но я Твой. Я никогда от Твоего имени не отрекался. Святитель Афанасий.
В эфире передача «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии.
Такого святителя, как владыка Афанасий, нет ни в одной из поместных церквей. Протоиерей Всеволод Шпибер.
К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия.
К врачеванию врача небесного и опыт врача земного. Хотя сам святитель и не любил обращаться к врачам, глубоко верил, что Господь проявит свою милость ведущим его, но обращался, прислушивался к их советам, хотя и не всегда. Считал необходимым беречь здоровье, ибо оно — дар Божий, а врачей, как заботящихся о нем, учил почитать. «Сам я, — признается святитель, — очень не люблю обращаться к врачам, особенно таким, как здесь. Не люблю пользоваться лекарствами, хотя сейчас пью по 2 раза в день экстракт боярышника по совету нездешних врачей и не в здешней аптеке полученные. Речь идет о доме инвалидов. Я капризный и не всегда докторов слушаюсь. Растрачивать великий Божий дар, здоровье, есть великий грех. Обращение к земному врачу не будет неверием в помощь небесного врача, ибо, по слову ветхозаветного мудреца, и земных врачей надо почитать. По надобности в них, так, как и Господь создал, Господь умудряет их врачебным искусством, и они сами, когда врачуют, молят Господа о помощи. К врачеванию врача небесного хорошо присоединить и знания, и опыт врача земного. Украшение врача видел святой не только в знании, но и во внимании доступности. Плохо, когда некоторые очень важные столичные врачи, получившие высокие ученые степени, начинают забывать своих скромных провинциальных пациентов. Воспоминания о добром прошлом. У каждого человека есть свои воспоминания. Накапливаются они постепенно, по мере собирания лет жизни. Многое зависит от того, как человек жил, чем занимался, чем интересовался, к чему стремился, что посетил, с кем встречался. Чем богаче жизнь, особенно духовная, тем интереснее и полезнее становятся воспоминания. Хотя и мимоходом отмечу, я не воспринимаю такие воспоминания, в которых пишущий постоянно выставляет себя кем-то особенным, значительным, некой персоной, а всех прочих или многих, как неких букашек, подчас даже в смешном, оскорбительном виде. И уж совсем плохо, когда воспоминающий под предлогом стояния за правду или как будто бы выражение «я» критикует других. Это в самом деле не воспоминание, а расправа, какой-то выброс собранного недоброй памятью. Но писать воспоминания нелегко, знаю из своего опыта. Перед глазами встают ушедшие, дорогие и крепко любимые родители, родственники, друзья, учители, наставники в юности. Все пролетело, и не вернешь его. О человеке, завершающем свой земной путь и уже отделенном от привычной работы, часто говорят. Он живет воспоминаниями. Это свидетельство вызывает грусть. Значит, он уже отрешен от всех и от всего. Однако бывают и такие воспоминания, которые пробуждают человека к жизни, которые увлекают его в прошлое. Он там останавливается и не спеша повторяет прожитое. Путь как бы удлиняется. Человек забывает настоящее, живет прошлым. А так как из прошлого больше помнится хорошее, то и жизнь становится светлее, хотя она в самом деле угасает. Думаю, что когда святой узник находился во мраке лагерной обстановки, воспоминания для него служили тем лучом, который светил и как-то согревал. Дубрав лаг, дубравный лагерь особого режима в Мордовии близ Сарова. Весна 1952 года. Приветствую вас сегодняшним нашим Владимирским праздником святого благоверного князя Георгия. Весь день сегодня я мысленно в родном, в нашем Златоверхом соборе пред святой гробицей угодника Божия. Сколько раз я предстоял пред ней в этот день юным семинаристом с репидою и иереем в чину череды своей, и однажды, ровно 30 лет тому назад, на кафедре, возглавляя собор церковный. А вчера вечером, когда в нашем соборе совершалось всеношное бдение и пелись похвалы святому князю, я получил посылочку из Владимира. Особенно обрадовало меня это совпадение. Я принял ее не только как гостинец от моих владимирских друзей, но и как дар от наших владимирских чудотворцев, которых я горячо люблю и ежедневно вспоминаю. Тот же лагерь, лето 1952 года. вспоминаю 1923 год, когда в это время мы были вместе. С любовью вспоминаю то далекое прошлое, с любовью вспоминаю всех, с кем Господь тогда приводил встретиться. А теперь о них уж нет, а те далеко. Царство им небесное. Поклонитесь могилке отца Алексея Засимовского. Тот же лагерь, конец лета 1952 года. Вспоминаю, как, когда я был в пятом или шестом классе семинарии. Едем мы на извозчике мимо Никольской церкви, в то время, как там кончилась ранняя обедня и молебен, и около паперти кропили лошадок святой водой. Вдруг и наш извозчик поворачивает обратно. Извозчик потихоньку проехал около паперти. Отец-диакон покропил лошадку и извозчика, кажется, и нас, и мы поехали дальше. Тот же лагерь, год 1953. Праздник Казанской иконы Божией Матери. Вспоминаю, как в этот праздник еще семинаристом при служении в обители покойного владыки Николая и я участвовал в качестве репетоносца, а потом и трапезовал в келях покойной матушки игумении. А если Господь даст дожить, с любовью буду вспоминать 22-го и усопших, и здравствующих сестер обители. Зубово-Полянский, дом инвалидов. Лето 1954 года. Знаю, что наконец-то началось богослужение в нашем древнем соборе. Теперь могут православные владимирцы лобызать наши святыни. В этом завидую вам. Вспоминаю мое служение в соборе нашем в низшей ступени клира, репетоносца. Пройдет ли, когда Господь мне побывать в нашем соборном храме? Многократно повторяю, читая 50-й псалом. Аще бы освятилось и жертвы, дал бы их уба. А в жертву надо отдать не то, что малоценно, а что особенно дорого. Тот же дом инвалидов, осень 1954 года. Вспоминаю наши праздники во Владимире. Сегодня в Сергиевской церкви и у Троицы, завтра у Богослова. Тяжела бывает для нас, грешных, рука Господня, но будет на все Его святая воля. Да не дерзнем возоптать на Него. Он ведает то, чего не знаем мы. Он и вздохи, и слезы наши примет, как жертву, угодную Ему.
Вы слушали передачу «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове к 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия. У микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии. завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Книгу «Записки игумени Таисии» читает Валерия Амплеева.
Раздрание завесы. Случилось мне бывать в Илаамском монастыре, в то время, когда там настоятельствовал известный святостью жизни старец игумен Дамаскин. Я сподоблялась неоднократно иметь с ним духовные беседы и даже у него исповедоваться. В последние годы его жизни мне не случилось быть у него. Должность казначея в Званско-Знаменном монастыре не дозволяла мне отлучаться, а между тем старец Дамаскин скончался. Прошел уже не один год после его смерти, и я, признаюсь, нисколько о нем не думала, разве только поминала на молитве, и то не всегда. Однажды мне случилась большая скорбь, так что я серьезно подумывала отказаться от должности. В это время как-то видится мне во сне, что пришла я в келью к отцу игумену Дамаскину и стою в дверях его гостиной, ожидая его прихода из кабинета, дверь в которой была с правой стороны неподалеку от окна. Вот показался из кабинета отец Дамаскин, точно такой, каким я его знала при жизни его, только бодрее и как будто моложе и очень веселый. Он в черной монашеской рясе, в клобуке и с наперстным крестом на груди. Поклонившись, я подошла под благословение. Он благословил меня и сказал, указывая на угол, где висели святые иконы с горевшими перед ними лампадами, «Помолись». Оба мы с ним стали молиться и креститься. Потом он сел на диван и мне предложил сесть на кресло на правую его сторону. Началась наша духовная беседа. О чем именно, я не помню теперь. Кажется мне, что я изливала перед ним свою скорбь. Хорошо помню, что наконец он спросил меня, «А знаешь ли ты, что значит раздрание церковной завесы надвое в Иерусалимском храме во время крестной смерти Спасителя?» Я отвечала ему, как училась из Священного Писания, что это означало разделение Ветхого и Нового Заветов. — Хорошо, — отвечал он, — это верно по-книжному. А ты сама подумай, не относится ли это как-либо к нашей монашеской жизни? Я стала вдумываться, и сама, не будучи уверена в точности и справедливости моего мнения, отвечала. Думаю, что это означает вот что. Раздирается душа человека, стремящегося к Богу и к Богоугождению. Раздирается надвое, делаясь духовной, не переставая принадлежать и живущему в нем плотяному человеку. Раздирается она, отсекая, отдирая от себя сладкую, но падкую на грех волю внешнего своего человека. Раздирается бедное сердце его, само себя раздирая пополам на куски. Одни из них, как негодные, тем не менее сродные ему, отдирает, бросает в миру, а другие несет, несет, как фимиам чистый Христу своему. О, как тяжко бывает иногда бедному сердцу, как рвется оно и страдает, буквально раздираясь пополам. Никогда ничего подобного я не слышала наяву и не ожидала слышать, но теперь во сне говорила это с таким увлечением, что вся обливалась слезами. Отец игумен отвечал мне, — Да, не лишил тебя Господь своей благодати. Тебе ли малодушествовать и унывать в скорбях? Мужайся, и докрепится сердце твое упованием на Господа. С этими словами он встал и снова благословил меня. Я проснулась вся в слезах уже не скорби, а невыразимой радости, надолго подкрепившей мои слабые силы. Это сновидение описала я и послала в Илаамский монастырь.
Продолжение чтения книги «Записки игумени Таисии» слушайте в наших ближайших передачах.